Без объявления войны. Сегодня я встретил на Мясницкой гражданина В., который, старчески опираясь на палочку, нес обывательскую кошелку, а из нее свешивался хвост трески, купленной в магазине. Я узнал этого человека. После всех завихрений в жизни он остался в СССР и теперь жил с того, что обучал молодых дипломатов игре в бридж и в покер. Случайная встреча с ним на Московской улице надоумила меня записать здесь забавную историю, которая, по всей видимости, может иметь отношение и к моей судьбе. В числе многих гостей, приехавших в Москву на коронацию Николая II, была и румынская королева Мария, полурусская, полуангличанка. Женщина ослепительной красоты, она в Бухаресте разыгрывала роль византийской принцессы, возрождая своим поведением нравы времен упадка Римской империи. В Москве, как и положено в таких случаях, к ней приставили пажа. Это и был В. Когда он впервые взялся нести пышный трен платья королевы, она живо обернулась, сказав ему по-русски: «Боже, какой Аполлон! А вы не боитесь моих когтей?» Перед отъездом в Бухарест она устроила пажу вечер прощания, затянувшийся до утра. Но самое пикантное в том, что женщина была под надзором русской полиции, ибо сношения Петербурга с румынской династией были крайне натянуты. И В. тоже угодил под наблюдение. Разведка отметила его ловкость, умение сходиться с людьми, знание светских обычаев и склонность к мотовству. Выйдя из пажей в лейб-гвардию, В. красиво волочил по улицам саблю и в 6 глотков на пари опустошал бутылку шампанского. Он занимался не столько службой, сколько романами со столичными львицами и тигрицами. В скорости задолжал в полку, разорил отца, а когда запутался окончательно, был приведен на покаяние. «Согласитесь, — сказали ему, — вы уже не кредитоспособны, чтобы покрыть долги и проигрыши. Мы готовы великодушно предоставить вам случай исправить скверное положение». «Что я должен делать? — приуныл В. — Поедете в Вену, где будете прожигать жизнь, как это вы делали в Петербурге. Все расходы берем на себя. Деньги вы должны тратить, не жалея, и чем шире возникнет круг ваших венских знакомств, тем щедрее вас будут субсидировать». «Я начинаю кое-что понимать», — призадумался В. «Нас не волнует, что вы понимаете и чего понять не можете. Нам важно, чтобы алчная до удовольствия Вена оценила вас как щедрого по весу, который не знает, куда ему девать деньги». «Задача увлекательная», — согласился В. «Не отрицаем. Она тем более увлекательна, ибо в Вене можно узнать все, если действовать через женщин». В. закружила в шумной венской жизни. Он служил как бы фонарем, на свет которого тучей слеталась ночная липкая публика, падкая до денег и удовольствий, порочная, продажная. Русская разведка, издали наблюдая за окружением В., старательно процеживала через свои фильтры певцов и кокоток, ювелиров и опереточных див, королев танго и королей чардаша, интендантов и дирижеров, высокопоставленных дам и разжиревших спекулянтов венгерским шпиком. Однажды, вернувшись под утро в отель, В. застал в своем номере человека, узнав в нем одного из тех, кто его завербовал. «Среди ваших приятелей, — сказал тот, — недавно появился некий майор Альфред Редаль. Что можете сообщить о нем?» Непутевый В. оказался достаточно наблюдателен. «Редаль, — доложил он, — явно страдает непомерным честолюбием. Никогда не быв богатым, завистлив к чужому благополучию, подвержен содомскому пороку, который окупается дорого, отчего Редаль вынужден кредитовать себя в долг». «Очень хорошо», — заметил приезжий, — «но это все качества отрицательные». «А что положительного в этом майоре? Он противен. Вот это самое положительное мое мнение. Но согласен признать, что Реддл человек необычный. Владеет массой языков, большой знаток истории и географии. По некоторым его фразам могу вывести заключение, что Реддл интересуется новинками техники. Ну и, наконец, могу повторить, что он замечательно отвратителен. Он просил у вас денег? Даже чересчур навязчив в таких просьбах. Вернул ли взятое? Нет. Чудесно. Давайте ему сколько ни просит. Слушаюсь. А теперь я спрошу вас. Реддл до сих пор не проговорился о своей службе. Я хотел бы знать, кто он. Начальник агентурного бюро при австрийском генеральном штабе. Работает против нас, против России. Вскоре В. при свидании с Реддлом огорченно сказал, что он вынужден вернуться на родину для продолжения службы. «К сожалению, — отвечал Реддл, — я не могу своевременно рассчитаться с вами за свои долги, и мне искренне жаль, что я теряю такого щедрого и приятного друга. Не огорчайтесь, — отвечал В. — Скоро у вас появится новый русский друг, который окажется щедрее меня». На пост военного атташе в Вене заступил полковник Митрофан Марченко, знающий генштабист, отличный проницатель людских слабостей. Петербург вскоре же получил от него исчерпывающую характеристику на Реддла. Человек лукавый, замкнутый, сосредоточенный, очень работоспособный. Склад ума мелочный, вся наружность слащавая, речь мягкая, угодливая, движения рассчитанные, замедленные, глаза постоянно улыбающиеся, вкрадчивые. Более хитер и фальшив, нежели умен и талантлив. Циник. Марченко сначала обворожил Реддла комплиментами, затем по-деловому припер его к стенке. Реддл понял, что деваться ему некуда, сейчас он во власти этого русского полковника. «Ну что ж, я согласен помочь вам». Реддл продался русской разведке в 1902 году. В его обязанности входило и оповещение обо всех агентурных акциях со стороны Вены, направленных против России. Очевидно, я каким-то образом, через майора Цобеля, тоже попал в сферу внимания Реддла, и он сразу же предупредил русские власти о моем появлении с письмом на Гожей улице в Варшаве. После удара тростью по голове я 3 дня отлеживался в стерильной клинике доктора Маковского, той самой отдельной палате, где много позже скончался премьер Столыпин после выстрелов в него Багрова, агента царской охранки. Признаюсь, я пребывал в настроении близком к умильному, романтизируя его на свой лад, может быть, очень далекий от реального мира. С лирикой было покончено после визита Лепехина. «А теперь, — сказал он, — поговорим серьезно. Те 2 револьвера, взятые у вас при аресте на Гожей, стреляли где угодно, только не в тире у 6 тополей на берегу Савы. В чем вы меня подозреваете, господин полковник? В соучастии в убийстве короля Александра и королевы Драги. Потому вам нет никакого смысла возвращаться в Петербург. Если появитесь в столице, дорога в юридический мир будет для вас закрыта. Буду предельно откровенен, — предупредил он меня, — русской дипломатии этим убийством Обреновичей оказана большая услуга в делах на Балканах. Но вы же сами понимаете, что наши держиморды, хотя бы для видимости законности, должны наказать кого-то, дабы за границей не думали, что Россия причастна к этому злодеянию. Вот вас и накажут. — Что же вы мне теперь предлагаете? — спросил я. Если вы, образованный правовед, выпущенный в свет с чином коллежского секретаря, то по табели о рангах вам обеспечен чин поручика на военной службе. Господин Лепехин, к чему эти загадки? Никаких загадок. Для начала я предлагаю вам интересную службу в нашей погранстраже. Граница в безобразном состоянии. Заборы на ней трещат, лезут через нее все, кому не лень. А мы озабочены именно тем, чтобы офицеры погранстражи были из людей образованных, со знанием языков и законов. Благодарю, но я хотел бы подумать. Сколько времени требуется вам для размышления? Ответ я дам 28 июня. Я не возражаю, думайте. О службе на границе я ничего не знал, и во мне, кроме юношеского интереса ко всему необычному, пробудилось чувство патриота, обязанного послужить Отечеству. Теперь-то, умудренный долгим опытом жизни, я понимаю, что все случившееся со мною в Трансвале, в Белграде, в Варшаве и в Киеве, все это должно было привести меня на тот единственный в жизни путь, где я полнее всего мог проявить себя. Помнится, я не скрывал от Лепехина, что потрясен этой сценой в Ротонде. Я никогда раньше не подозревал, что здесь даже внутри мирного Киева, матери городов русских, можно встретить иностранных шпионов, ведущих себя столь нагло и без боязни. Да, согласился Лепехин, таких историй у нас немало. Уже давно длится потаенная война, о которой не станут трепаться в газетах. Поверьте, мы не сидим тут без дела. Наша разведка ежедневно занята работой, которая скажется в будущем. Мы ведем войну, когда она еще не объявлена. Однако почему вы свое решение откладываете до 28 июня? Моя мать всегда высоко почитала этот день. Видовдан, день решающей битвы на Косовом поле. Я отправил телеграмму отцу, что он может поздравить сына с чином поручика погранстражи. Человек иногда живет, сам не зная своей судьбы. Не потому ли так интересно жить? Граница без замка. Теперь, когда граница СССР находится на постоянном прочном замке, а сами пограничники стали народными героями, о которых немало пишут в газетах и книгах, надеюсь, не будет лишним напомнить о старой жизни русской погранстражи, какова она была раньше и успешно ли работала. Пусть читатель не удивляется, военное министерство не совало нос в наши дела. Мы были как бы автономной единицей в огромном аппарате вооруженных сил государства. Погранстража подчинялась Министерству финансов и Департаменту таможенных сборов. Отчасти это легко объяснимо. Где граница, там контрабанда, там и доходы с таможен, обогащающих казну империи. Отнюдь это не значит, что мы вроде кладовщиков взвешивали товары или выступали в амплуа налогосборщиков. Мы оставались солдатами русской армии, и наша кровь не раз проливалась на узкую пограничную полосу. Граница всегда привлекательна для людей, которые помимо целей наблюдения и шпионажа бегут от суда и наказания за преступления или селятся возле самой границы ради преступной наживы. Конечно, возникали горячие стычки и перестрелки, погоня и ловля в лесах бродяг, беспаспортных и дезертиров. Преследовать нарушителей по горячим следам мы имели право лишь на 3 версты от границы, после чего поиском занималась местная полиция. Но эти горячие следы иногда уводили нас и на территорию Германии, а немецкие пограничники в азарте погони иногда даже проскакивали с оружием через рубеж, что даже не считалось нарушением границы. Много хлопот нам доставляли факторы, занимавшиеся торговлей живым товаром. Через их руки проходили за рубеж женщины для домов терпимости в странах не только азиатских, но даже европейских. Эти несчастные акульки и матрешки не знали, к чему их готовят, нанимаемые факторами под видом сезонных работниц для безобидной прополки полей с турнепсом или для сбора гороха. Здесь скажу, в отличие от офицеров армии, мы были крезами. Задержав контрабанду, наряд погранстражи получал 60% стоимости товаров – Представьте себе арест трех тюков: в одном парижская парфюмерия, во втором дамское белье из Голландии, в третьем бельгийские кружева. Какие там 40 рублей месячного жалования? У нас даже рядовые объездчики у себя в деревне, щи лаптем хлебавшие, в трактирах расплачивались с катеринками, а господа офицеры могли купать ноги в шампанском. Деньги на границе с Германией назывались с оттенком явного пренебрежения пеньонзами. Официально мы именовались так: отдельный корпус погранстражи. По табельным и праздничным дням Граевская бригада выстраивалась напротив штаба Потемкинских казарм. Мы разворачивали свое знамя, а гарнизонный оркестр играл марш Радецкого. Не того ли самого генерала Радецкого, который обессмертил себя историческими словами: «На шибке все спокойно». Зато на границе никогда не бывало спокойно. Граево — захудалый городишко Ломжинской губернии, важная станция железной дороги, соединявшей Белосток с прусским Кёнигсбергом, где издревле короновались Гогенцоллерны, где они постоянно держали мощные гарнизоны. От бурного когда-то прошлого, в котором мне мерещилась разгневанная Бона Сфорца, угрюмый Стефан Баторий и прекрасная Барбара Радзивилл, в городе ничего не осталось, или я, может быть, не сумел заметить. Тогда в Граево была фабричка, выпускавшая тесьму для корсетов и шнуровки дамских фигур. А центром всеобщего зловония и грохота служили Костоломня и Костеобжигательный завод. Общая же картина города, вписанного в пейзаж унылой лощины, не вызывало у меня желания называться Граевским старожилом. Грязный дым из фабричных труб и мастерских депо, копоть от множества паровозов, уличные рейнштоки, канавы, переполненные нечистотами, копеечный дух грязных ловчонок, где ту же граевскую тесьму продавали втридорога, выдавая ее за изделия из Парижа. Все это вместе взятое отвращало от лицезрения даже прекрасных костелов и древних синагог, где затрушенные евреи еще восхваляли красавицу Зетерку, соблазнившую грозного круля Казимира Великого. В довершении всего езда по граевским мостовым была сопряжена с неизбежным сотрясением мозга. В штабе я сначала представился генералу бригады. Такой-то, мол, и такой-то явился ради того-то. Но мой доклад не понравился генералу. «Явились? Вы разве привидение в древнем замке, чтобы являться мне в полночь? Или вы чудотворная икона, которая вдруг явилась в монастырь, озабоченным новыми доходами? Нет уж, милейший, вы не явились, а прибылись». Понятно, почему он так меня встретил. У нашего генерала уже сложилось определенное мнение о правоведах. Недавно одного такого законника взяли. Пришлось перерыть весь уголь в тендере паровоза, идущего в Пруссию, пока его не выкопали. Служил юрисконсультом в обществе Юнона, из кассы которого похитил сразу 100 тысяч. Так вот он на допросе тоже хвастал, что законы знает. А при жене его была астраханская селедка. Я думаю, с чего бы это даме с нашей вонючей селедкой по Европе таскаться? Резанул ей брюхо. Не даме, конечно, а селедке. Так оттуда, мама дорогая, бриллиант за бриллиантом, так и посыпались, будто тараканы. Начальник штаба бригады указал мне: сначала побудете на границе, пообвыкнетесь, а потом, я думаю, послужите на осмотре поездов и пассажиров. Я получил назначение в деревню Богуше, в 5 верстах от Граева, где располагались кордон и таможня. Там, близ нашей заставы, высился обелиск, поставленный еще в 1545 году, и на меня вдруг пахнуло временами Сигизмунда I и Альбрехта, магистра ордена крестоносцев. Теперь этот памятник древних рубежей, отделявший страну поляков от будущих захватчиков, обратился в обычный пограничный столб номер 17, а со стороны Германии его украшал номер 91. Начальник заставы в Багуше, капитан Никифоров, сопроводил меня до границы, дал бинокль. «Для начала можете полюбоваться на Германию. Живут же паразиты, позавидовать можно», — сказал он мне. За чертой границы виднелась деревня Просткен. Отличное шоссе, обстроенное каменными домами, деревня с лавками и магазинами. Меня удивило наличие в деревне ресторана и пивных Бирхалле. По шоссе ездили на велосипедах гимназистки и солидный фрау, торговал газетный киоск. «Хороша наша деревня, только Славушка худа», — сказал Никифоров словами известной песни. «В прусской гмине начальником майор Лунц, и я дал бы себя высечь, только бы знать, за какие дела он недавно получил железный крест от кайзера. Наверняка в чем-то обдурил и меня, и нашу заставу». К ночи линия границы высветилась жиденькой цепочкой электрических огней. От столба номер 17 я впервые выступил в дозор. Никифоров дал мне в наставники фельдфебеля Маслова, знавшего границу, как извозчик знает улицы и закоулки своего города. Всю ночь шли лесом, пустошами, выгонами и околицами деревень. Примерно каждые 400-500 метров Маслов обнаруживал секрет, опрашивая незримых солдат, все ли спокойно. Я удивился, что секреты расположены на таком удалении. Маслов сказал: «У немцев еще реже, да зато стреляют без предупреждения, а наши молчат. Под утро, когда мы протоптали верст 15 к ряду, фельдфебель меня пожалел: „Скучно вам будет тут-то, господин поручик. Однако, ежели повезет, года через 3 можете и в штаб с капитана выйти“. Так скоро, удивился я. Можно и скорее. В этих краях, ежели оглядеться построже, всегда повод для отличия сыщешь. Устрой облаву на любой хутор, непременно тайник с контрабандой сыщешь. Или убьют кого постарше вас, вот вам и повышение выпадет в чине». Служба на границе стала для меня интересной лишь тогда, когда я начал понимать ее сложности. Хотя в правоведении я изучал правила таможенной службы и тарифов, на практике же многое оказалось иначе. Например, химические реторты и колбы, завозимые из Германии, облагались высокой пошлиной. Но эти же сосуды, запечатанные сургучом с надписью «Воздух для опытов», не облагались налогом, ибо воздух никогда не считался товарной ценностью. Свою первую благодарность я получил за сообразительность. Недавно в Осовец прибыли 500 новобранцев, и на телеграфе я арестовал телеграмму, идущую в Кёнигсберг с таким невинным содержанием: «Прибыло стадо в 500 голов, но скот тощий и для выделки колбасы еще не пригоден». Информация немецких агентов была точной. Постоянных нарушителей границы, которые приступали закон не только в России, но и в Германии, нам передавали сами же немецкие пограничники. Но я не помню ни одного случая, чтобы арестованный был возвращен нам трезвым. При аресте контрабандиста или вора немцы почему-то считали необходимым напоить их до потери сознания. Пойманных с контрабандным грузом в России ссылали на 21-ю версту от рубежей, при второй поимке — на 51-ю и, наконец, в третий раз удаляли от рубежей на 101-ю версту. Если жулик там не мог успокоиться, его брали за цугундер и сдавали в арестантские роты. Но были и такие мастера незаконной наживы, разоблачить которых почти невозможно. Помню, я с трудом нашел предлог для ареста Рувима Петцеля, но в конце допроса он честно признался, что с 10 рублей дохода имеет лишь 1 рубль. Это меня удивило. Так ради чего ты ревматизм по ночам наживаешь в болотах? Куда же деваются 9 рублей из 10? Петцель и сам не знал. Но было ясно, что он лишь крохотная шестеренка в сложном механизме преступной наживы, дающей кому-то миллионные прибыли. И этот некто, опутавший всю границу круговой порукой, спокойно поплевывает на меня, поймавшего Петцеля, и на самого Петцеля, пойманного мною. Сломав шестеренки один только зубчик, я не мог остановить сам механизм, и потому отпустил Петцеля домой, дав ему хорошего пинка на прощание. Но бывали и такие случаи, когда мы, погранстражники, умышленно закрывали глаза на контрабанду. Капитан Никифоров особо предостерег майор Веня. Анилиновые красители и германскую оптику фирмы Цейса пропускать беспрепятственно. Финансовая политика у нас такова, что если эти красители и призмы закупать в Германии официальным порядком, они обойдутся казне во много раз дороже, нежели путем незаконным. Учтите это, поручик. Дрова всегда колоть можно, но ломать их кулаком не советую. Мог ли я тогда знать, что из этих внешне безобидных красителей фирма «Икфарбен Индустри» вырабатывает формулу отравляющих веществ, а немецкий химик Фриц Габер, будущий лауреат Нобелевской премии, обрушит на голову врагов Кайзеровской империи страшную лавину смертоносного иприта. Во время дежурств на железнодорожной станции мне пришлось немало повозиться с проверкой поездов, идущих через Граево на Кёнигсберг или обратно. Особенно трудно было вести борьбу с пантофельной почтой. Чуть отвернешься, и на стене вагона углем или мелом нарисуют кружочек с черточкой, какие-то углы или квадратики. Разгадать эту каббалистику невозможно, а местные жители при аресте клялись нам, что таким образом они пересылают сведения о ценах на товары своим сородичам, живущим в пределах Пруссии. Но ведь могло быть так, что в пантофелях скрывался не только коммерческий интерес, а потому погранстражники ходили вдоль составов с мокрыми тряпками и, матерясь во всю Ивановскую, стирали все надписи. Вскоре я на личном опыте убедился, что хваленая германская разведка способна давать осечки. Недавно в наших краях разместилась воздухоплавательная рота, при ней базировался дирижабль «Беркут», закупленный у французов, а в глуши мазурских лесов строилась первоклассная крепость «Осовец», которая в случае войны с Германией надежно прикрывала Брест-Литовское направление. Конечно, немецкий генштаб засылал агентов для изучения подходов к крепости. Их было, наверное, больше, чем раков в озерах, но лично мне удалось поймать одного по фамилии Берцио. Он имел при себе легитимационный билет на право посещения русской территории, а по документам выехал из прусского Кемпена. На мой вопрос о целях визита в Мазовию Берцио наивно ответил, что давно пленен бесподобной красотой мазовшанок и приехал выбрать себе жену. Берцио было лет за 40. Я, составляя протокол, нарочно спросил: «Значит, вы холостяк?» Он охотно подтвердил свою версию. Но в его портфеле я обнаружил портативный теодолит с цейсовской оптикой. «Это для чего? Разглядывать красоту мазовшанок на предельной дистанции?» «Извините, Берцио, вы арестованы». Я уже обратил внимание, что при общей потрепанности костюма Берцио воротничок на его шее выглядел подозрительно чистым и даже упруго накрахмаленным. Как и следовало ожидать, под изгибом воротника, раствором пирамидона, были изображены схемы наших крепостей и расчеты углов обстрела крепости Осовец. Дело об этом шпионе попало на страницы наших и германских газет. Барон Брюк, немецкий консул в Ломже, заявил энергичный протест, требуя немедленного освобождения Берцио на том основании, что опасно заболела его жена. Тогда ему был предъявлен мой протокол, подписанный самим Берцио, который заодно уж расписался и в поисках красивой невесты. Смотрите сами, господин консул. Или ваш подданный холост, или же он обманывает законы Германии, желая сделаться двоеженцем на родине и за границей. Очевидно, этот Берцио считался в Берлине весьма ценным агентом, потому что шум был большой, а скоро меня пригласили в штаб Граевской бригады, где и поздравили. Благодарим, господин поручик. Берцио сознался, что работал на германский генштаб и ныне осужден по 111 статье. Ему уготована ссылка в места близ нашей Тюмени. В каком же чине этот Берцио мне попался? Как выяснилось, он майор немецкой армии. Будь проклят этот майор! Берцио, как и я, обладал профессиональной памятью и хорошо запомнил меня в лицо, что впоследствии сказалось на моей работе. Но не стану забегать вперед. Постоянно связанный с пограничной таможней, я уже тогда начал собирать для себя библиотечку из конфискованных книг. Мне было любопытно знать, что пишут и что думают в других странах, и что запрещает читать нам, русским, наша же русская цензура. Случайно я приобрел книгу Тормана и Гетше, изданную в Берлине в 1895 году. Меня она сильно задела и крепко возмутила. Авторы писали, что к 1950 году всей Европой станут управлять немцы. Они будут пользоваться политическими правами и приобретать землю. Они будут народом господ. Наряду с этим они дозволят, чтобы второстепенные грязные работы выполнялись для них иностранцами, находящимися в их подчинении, то есть рабами. Так я невольно ознакомился с программой опасного пангерманизма, который впоследствии дал богатую пищу для развития бредовых идей Гитлера. Но, судя по тексту, Гитлер тряс дерево, уже несущее ядовитые плоды. Службою я был доволен. Хотя начальство неодобрительно взирало на офицеров, желавших знать польский язык, я все-таки взялся за его освоение. В этом мне очень помогли знакомства с местной польской интеллигенцией. Близкое приятельство с Граевским и Мыщенецким ксёндзами, людьми умными и высокообразованными. Зимой меня навестил в Граево отец, который, увидев сына в обширных солдатских валенках и в замызганной офицерской бекеше, перетянутой портупеей, предался отчаянию. «Перед тобой открывалась такая широкая карьера», — горевал он. «Твои товарищи-правоведы уже ездят на рысаках с подковами из чистого серебра. За одну лишь речь в суде берут бешеные гонорары. Многие сделали блестящие партии в браке. А ты? Что ты? Жалкий поручик в занюханном гарнизоне?» У меня не нашлось для отца слов утешения. «Ах, папа! Лучше уж быть, чем казаться».